Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, друзья. Пушной Митрофанова в студии. У нас сегодня
первая тема
физическая. Да, всех слышно, всех практически даже видно. Ну что, что такое МММ? Вроде мы разобрались в прошлом веке. Сейчас давайте разберемся, что такое ММ. Сокращенно это звучит просто, а не сокращенно это пугает любого гуманитария, потому что звучит это как математическое моделирование. Любому гуманитарию скажи математическое моделирование, он испугается, но зря. Друзья, математическим моделированием каждый из вас занимался. Каким образом? А вот когда вы хотите расставить мебель по квартире и ставите эту мебель пока виртуально на бумажке, учитывая все размеры, вот это как раз и есть математическое моделирование в примитивном его виде. Маргарита Михайловна, ты занималась математическим моделированием в своей жизни?
Ну, то, как ты это объяснил, то нет. Я давала задания архитектору, специальным инженерам, строителям, которые занимались тем, чем они профессионально обучены. То есть, видимо, это не каждый человек может делать.
Не, ну я думаю, что каждый человек, который гуляет по Икее, в руках у него бумажка и карандашик, он пытается прикинуть, влезет ли у него в проем тот или иной шкаф, как раз он этим математическим моделированием занимается, и тут сразу сталкивается со всеми особенностями этого моделирования. Во-первых, конечно, оно находится в виртуальной реальности, и там всегда все более идеально, чем в жизни, да? Начинаешь потом вставлять шкаф и понимать, что, господи, у тебя тут еще толщина плинтуса была, а ты ее не учел. И вот эти вот 2 сантиметра несчастных тебе как раз и потом колом стоят. Куда, где, в общем, в этой вот самой квартире и в этом самом шкафу. Но это, друзья, примитивное математическое моделирование. Кстати, вы можете нам написать на наш чат 967-103-5533, когда вы пользовались математическим моделированием и что вы считаете таковым. Но мы будем двигаться дальше и разберем более серьезную тему. Математическое моделирование используют люди, человечество, как модель того, что происходит в жизни в нашей. В данном случае я говорю о эпидемии, да, о той пандемии коронавируса, которая есть сейчас, и о пандемиях, которые были раньше. Что приятно, что во всех математических моделях, и чем они, собственно, полезны, да, ты можешь, не используя это в реальности, изменять какие-то параметры модели и смотреть, как будет себя вести система в целом. То есть можно предсказать, что нужно делать для того, чтобы, например, уменьшить количество больных, что нужно делать для того, чтобы нам уменьшить количество смертей и так далее и тому подобное. Но здесь уже, друзья, моей квалификации не хватит. Я приглашаю к нам в студию Николая Александровича Кантарова, биофизика, вирусолога и кандидата биологических наук. Он на связи. Николай Александрович, вы с нами?
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вот давайте теперь, что такое математическое моделирование, вроде мы уже обсудили, так, по-простому. Давайте переходить к математическому моделированию именно эпидемий. Вам слово.
Ну, математическое моделирование достаточно разнообразное. Надо сказать сразу, что есть не только математическое, есть физическое, математико-географическое моделирование, и они, в общем, сейчас достаточно активно используются, и в том числе вот для моделирования эпидемии COVID-19. Значит, есть модели предсказательные, есть модели, которые основаны уже непосредственно на каких-то экспериментальных данных, в данном случае о данных по заболеваемости. И дальше строятся уже прогностические такие модели. Вот. Есть модели вероятностные, есть модели детерминистские. Но вероятность, это, как вы понимаете, значит, основана на том, что мы с определенной долей вероятности учитываем влияние тех или иных факторов среды, социально-экономических факторов на развитие эпидемии. Но детерминистские модели, они вероятность не учитывают, там учитываются просто общие параметры. Модели, вообще надо сказать, что есть параметры модели, постоянные какие-то величины, которые можно определенным образом посчитать, а есть переменные, например, скорость изменения числа заболевших, числа восприимчивых, которые впоследствии могут заболеть, и числа выздоравливающих, предположим, да, у которых формируется иммунитет к этой инфекции. Это переменные модели. Вот обычно нужно четко все разделять. Есть параметры модели, а есть переменные.
Давайте вот еще раз пробежимся просто по понятиям. Восприимчивые – это те люди, которые,
Которые не имеют иммунитета.
Человек.
Да, не имеют иммунитета к данной
потенциально
инфекции.
Человек, имеющий опасность заболеть, да, восприимчивый.
Дальше у нас
второй человек – инфицированный.
Люди, которые заболели, они инфицированы, но еще не заразные. поскольку зараза для многих вирусных и бактериальных инфекций появляется там на каком-то дне инкубационного периода, да, в зависимости от инфекции. Вот, то есть они еще не заразные. Это отдельная группа, отдельные члены популяции. Дальше идут инфицированные и уже заразные, которые являются заразными. И последняя, чаще всего на такие модели, они такая аббревиатура, СЕ-ИР, да, ну, англоязычная аббревиатура, уже выздоровевшие, то есть имеющие иммунитет. Да?
Имеющие или иммунитет. Выздоровевшие, или умершие, правильно я понимаю?
Ну, умершие здесь, вы понимаете, ну, в общем-то, может, но именно тут здесь и все-таки речь идет о здоровой популяции, которая потом в популяции находится. Да, вы правильно сказали, что вот параметр, скорость убыли популяции вследствие инфекции или вследствие естественной смертности, это всегда учитывается в модели. Но все-таки вот о том, о переменной, о которой я сейчас говорю, это именно выздоровевшие, которые остались в популяции. Они выбыли из нее навсегда. Да.
Значит, у нас есть четыре, соответственно, параметра, да? То есть четыре переменные, которые меняются. Да. А теперь поговорим о параметрах, которые там есть.
Они меняются от времени. А параметры, ну, например, естественно, это естественная убыль, о которой мы говорили, либо убыль вследствие инфекции.
Смертность,
это
она называется, да?
Смертность, рождаемость. Ну и, соответственно, многие другие факторы, например, скорость распространения инфекции на данной контролируемой конкретной территории. Потом скорость передачи от одного человека к другому. Опять же, это все сугубо нужно рассматривать для данной конкретной территории, да? Ну, например, для города Москвы, предположим, да? Вот. Ну и многие-многие другие факторы могут повлиять на многие развитие многих вирусных инфекций, занозные факторы. То есть, например, различные животные, ну, кстати говоря, коронавирус к этому относится, которые также, в общем-то, могут распространять и являться естественными резервуарами, собственно говоря, этой инфекции. Далее, какие еще факторы? Далее формирование иммунитета, да, но тут уже этот параметр переходит из параметров в переменную, да, почему? Потому что иммунитет может со временем также, в том числе или COVID-19, снижаться, и нужно знать, по какому закону это происходит, математическому, да, снижение количества антител у, соответственно, выздоровевшего члена популяции, который переболел.
Вот, Николай Александрович, у нас такой вопрос. Смотрите, до того, как уже, ну, до того, как мы поняли, что эту болезнь можно победить, например, вакциной, и, понятно, вакцина тоже не быстро делается, вот до этого момента, когда она стала, была болезнь, неизвестная болезнь, да, и с ней надо бороться. Вот я так правильно понимаю, что именно математическая модель показывает нам эффективность карантина или нет?
Да, совершенно верно. Именно прогностическая модель, то есть вот у вас появляется первая заболевшая. И мы наблюдаем то, что было у нас и во многих, ну, практически во всех странах мира, да, где была пандемия коронавируса. Мы видели, с какого числа исходно заболевших у нас начался экспоненциальный рост. А он был практически во всех странах, в которых, в общем-то, была зафиксирована высокая заболеваемость. Ну и, соответственно, дальше, в общем-то, можно примерно спрогнозировать по экспоненте, соответственно, каким образом дальше будет развиваться, изменяться заболеваемость.
Болезнь.
Понятное дело, что это экспоненциальный рост, это неконтролируемый рост, это понятно. Дальше задача выхода предсказать, каким образом предсказать выход на плату. Оплату может и не быть выраженного, как и было в Москве, а был просто максимум, а потом спад. То тут используются уже различные полиномы, это значит многочленные определенной степени, к второй, третьей степени, с помощью четвертой, даже пятой степени, с помощью которых мы могли бы спрогнозировать, когда будет это максимум, а потом спад. Это вот такой прогноз. Понимаете?
Да, вот. И мы можем менять параметр, например, как это называется, социальная близость человека, да, то есть вот насколько люди близко общаются. И видно, что если мы этот параметр увеличиваем, то скорость эпидемии растет, и пик ее может достигнуть быстро, и он будет очень высоким, да, количество заболевших.
Да. Там еще нужно обязательно учитывать очень важный параметр не только социальной дистанции, а также, что сложно было учитывать, то количество людей, которые постоянно в организованных коллективах, например, носят маски или респираторы. А это учитывать было довольно сложно. Опять же, также вопрос о том, на какое расстояние передается живой вирус, который инфекционный, да, который может вызвать инфекцию. Тоже споров было очень много, и до сих пор нет единого мнения. И вот эти параметры, они, конечно, осложняют в какой-то степени мат-моделирование, точное, да, точный прогноз, понимаете?
Ну да, но потому есть математическое говорят, моделирование приближенное.
Ну понятно, приближенное, да, но вот некоторые параметры даже можно сделать приближенно более точную модель, а можно менее точную. Вот В данном случае, да, когда речь идет о, как вы говорите, каких-то вот этих вот социальных параметрах, влияющих именно дистанция, да, поскольку вы о ней уже заговорили, то кто-то говорил, что должно быть 2 метра, а кто-то говорил, что вирус распространяется на 8 метров. Ну и как вы понимаете, такую дистанцию соблюдать, да, в организованном коллективе в любом просто невозможно. Да, и вот тут,
да,
вот,
но если мы говорим все-таки о... Я хочу нашим слушателям просто это подчеркнуть отдельно. Если мы говорим даже о достаточно примитивной математической модели, да, которая, может быть, не учитывает там дистанции, а просто говорит о том, что общаются люди или не общаются. То есть как только ты уменьшаешь количество контактов, да, то сразу же ты резко уменьшаешь вот этот пик, пик заболеваемости. Она все равно остается, заболеваемость, но она проходит гораздо в более таком, ну, скажем, по-английски, лайтовом режиме. Я правильно понимаю?
Ну, экспоненциальный рост постепенно начинает замедляться. Но это вот в первую очередь это индекс самоизоляции, да, который вот вроде как там даже Яндекс ввел какой-то такой вот индекс самоизоляции, вот с помощью которого каким-то образом они там оценили количество людей на улицах, вот, период экспоненциального роста заболеваемости у нас.
То есть математическая модель показывает, какие нужно принять решения для того, чтобы уменьшить количество заболевших, да? По крайней... Ну, то есть понятно, что их не так много, но это...
варьируя параметры, посмотреть, как изменяются переменные, да, и выбрать наиболее оптимальную ситуацию контроля над инфекцией.
И насколько точно эти модели сегодня существуют, насколько точно они работают? Вот теперь поговорим уже о том, насколько близко это к реальности.
Ну, вы знаете, вот что касается COVID-19, к сожалению, довольно точных моделей не было. Наиболее, так, более-менее близкая модель была создана в Сбербанке. Я уж не знаю, как так получилось. Там действительно это была по-настоящему там создана серьезная модель, либо, может быть, просто так совпало. Сложно сказать. Но, по крайней мере, они каким-то образом более-менее точно спрогнозировали пик в России. Да? Заболевания. Так. Что делают сингапурские ученые? Ну, они просто используют так называемое нормальное распределение Гаусса, в статистике это известно, и спрогнозировали, ну, конечно же, неправильно. Вот, не совсем точно. Ну, то есть, каких-то, и это касается и других, в общем-то, многих стран, то есть, каких-то довольно точных моделей, вот, которые бы на 100% предсказали, не было. Почему? Потому что в данном случае инфекция новая, и постоянно вмешиваются различные социально-экономические факторы, да? Которые, собственно говоря, влияли вот на точность построения модели.
У меня вопрос такой еще. Вот сейчас все говорят уже о том, что мы имеем очень большое количество данных, да, по заболеваемости, по смертности. Можно сейчас говорить о какой-то средней смертности от этой болезни или пока нет?
Вы знаете, нет, еще нельзя. Ну, то, что она там повыше, чем у, как многие считают, чем у высококонтагиозных штаммов гриппа птичьего и свиного вроде как так и есть, да, хотя на самом деле и свиной грипп, и птичий довольно часто протекают в более тяжелой форме и более молниеносно, чем коронавирус, в большинстве своем, если речь идет о вспышке или даже об эпидемии этого гриппа, да, поэтому речь вот более-менее точно можно говорить о индексе контагиозности, то есть это то, скольким людям может передать вирус один инфицированный. Ну вот сначала говорили, так, что это где-то 2 человека, да, 2-3, потому что у гриппа это 1-2, да, человека, в зависимости от, опять же, какой штамм. А здесь уже сейчас, вот уже все-таки пришли к выводу, что 4-5 человек. Вот он, конечно, позаразнее, говоря простым языком, чем грипп, даже высококонтагиозный птичий и свиной. И там вспышки эпидемии, которые у нас уже были. Ну, не только у нас, и в мире, в общем-то, да, не только про Россию говорю. Вот, так что вот таким вот образом.
Ну и статистика, которая сейчас есть и которая доступна всем людям, у которых есть доступ в интернет, вы как оцениваете ее достоверность? В мировую, я имею в виду.
Нет, причем статистика достаточно высокая, но понимаете, и достоверность высокая, я имею в виду. Но дело все в том, что еще не во всех странах действительно наблюдается спад, и эпидемия закончена. Посмотрите, в США еще до этого совсем далеко, в Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме пошел резкий рост. Да, то есть опять все продолжается. Поэтому подводить итоги по статистике пока еще рано, собственно говоря.
Да, и у нас, правильно понимаю, что точную цифру смертности можно. Точную цифру смертности можно сказать только после того, как все закончится окончательно.
Ну да, потому что, например, где-то еще наблюдается рост и совсем незначительный спад. Смотрите, у нас даже в Москве 600-700 человек в сутки. А экспоненциальный рост начался в марте с 200 человек. Да, пусть сейчас есть определенный коллективный иммунитет, Но инфекция перестает распространяться, когда 60 минимум процентов людей имеют коллективный иммунитет. У нас все-таки в Москве, на мой взгляд, это процентов 25, максимум 30. Соответственно, ну где-то
экспериментальный рост
может начаться с 400 человек, а у нас 600-700 в сутки. Понимаете, да? Если сейчас, грубо говоря, к нам приедут откуда-то люди из отпуска, студенты приедут на обучение, еще, значит, соответственно, там из других регионов, то, естественно, может начаться опять же рост, и он может быть опять экспоненциальный.
Математическая модель прогнозирует вторую волну?
Вот, понимаете, еще раз говорю, вот, для того, чтобы точно сказать про вторую, там, третью, четвертую волну, для этого нужно знать целый ряд параметров. Я не беру сейчас даже социально-экономические какие-то факты, хотя они, опять же, важны, сейчас мы с вами говорили, сколько людей, грубо говоря, носит масок на квадратный метр, там, километр, ну, я там не знаю, на любую там площадь, да? Вот, это раз. Никто этого не знает у нас, понимаете? Значит, вот уже поэтому, по этой причине мы не можем точно сказать, будет ли вторая и последующая волна. Дальше, на 100% я имею в виду. Дальше. Как снижается у людей иммунитет? Никто еще не проверял, не знает, с какой скоростью. То есть есть антитела? Пока есть. Но будут ли они через месяц, через два, когда у нас будет холодная погода, и, собственно говоря, начнется пик различных ОРВИ, в том числе и гриппа, и коронавируса того же, да, опять же, мы не знаем. Далее, те антитела, которые мы выявляем, это вирус нейтрализующий, так называемые антитела, или нет? Понимаете, тот метод, который сейчас есть, иммуноферментный анализ, он не позволяет это выявить. Есть отдельная, так называемая, реакция нейтрализации, которая выявляет именно те антитела, которые нейтрализуют вирус, который попал в организм. А не просто на общее количество антител. Опять мы этого не знаем. Но что можем предположить? Что, естественно, я уже говорил, понижение температуры, естественно, приведет, как это всегда бывает у нас, сезонные ОРВИ, респираторные вирусные инфекции, сразу рост их, рост заболеваемости начинается. Ну, где-то уже с конца октября, с начала ноября, это уж точно, да? Далее. 600-700 человек на данный момент, вот пока лето, пока все в отпусках и так далее, теплое время года, 600-700 человек ежесуточно. Опять я говорю про Москву. Приезжают люди из регионов. На работу, из отпуска, там учиться и так далее. Мы не знаем точно, сколько у нас коллективный иммунитет. У скольких процентов людей в Москве. Да, точно не знаем. Это все ориентировочные оценки. Дальше, что у нас может быть? Если в марте с 200 человек начался экспоненциальный рост. Ну, плюс сейчас есть у кого-то иммунитет. Естественно, много переболело в Москве. Но 600 человек это все равно достаточно много. То есть есть вероятность, что опять начнется, может начаться экспоненциальный рост. Ну, а значит, собственно говоря, как вы понимаете, вот 600-700 человек – это вот та величина в данный момент, которая все-таки достаточно высоковата, да, для, собственно говоря, вот начала, возможного начала второй, так называемой, как ее называют, волны инфекции. Понимаете, пока, конечно, этого
математическая,
нет.
Математическая модель показывает эффективность вакцины?
Понимаете, дело все в том, что, опять же, по поводу вакцины. Хорошо, можно включить как параметр, например, ну, какую-то условную эффективность вакцины. Да? Ну, например, там количество выработки антител или клеточного иммунитета, ТБ-клеток, так называемых. Но, понимаете, дело все в том, непонятно до сих пор, какое количество должно быть вирус-нейтрализующих антител у большой популяции людей. То есть должна быть набрана статистика. Например, у большинства населения России вот столько количества антител будет достаточно. И для этого нужно ввести вакцину один раз или два раза, а может быть три. Опять никто этого не знает на данный момент. Причем ни в одной
стране. Остается много вопросов. Николай Александрович, все равно спасибо вам огромное, что были с нами. У нас был Николай Александрович Кантаров,
спасибо.
Биофизик, вирусолог, кандидат биологических наук. И мы сейчас говорили о том, как математическое моделирование помогает прогнозировать эпидемии, да, и, конечно, пока не закончится
коронавирус. Пока никаких утешительных фактов я не услышала. Все только плохо.
Нет, ну вот математическая модель не должна утешать, она должна просто говорить о том, что будет. И действительно, у нас пока есть все варианты, как, собственно, и в расстановке мебели по квартире. Там тоже есть варианты хорошие, плохие, очень плохие и очень хорошие.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.